Здравствуйте, Шаватов и Гутово, хорошей недели. У нас сегодня 194 урок по Мишли. Мы находимся в 22 главе и достигли 7 предложения, которое говорит: богатый господствует над бедными, и должник раб заимодавца. На иврите этот пасук звучит. Секунду. Не понял. Один момент. Это 22 глава. Я ошибся, это не 21, а 22 глава. И он говорит: «Ашир барашим им шоль веэвит лавэлэ ишмалвэ». Богатый над бедным владеет им, властвует над ним. И является рабом лавэ, тот, кто взял в долг, тому, кто дал ему в долг. Смотрим Мальбима. Начинаю с Мальбима. Момент. Я не вижу Мальбима вообще на этот пасук. Да, Мальбим объединяет сразу несколько псуким, и тогда нам придется пойти по этому пути, потому что иначе ничего не сделаешь. Хотя у Гаона это очень длинный комментарий, но... Говорит дальше Шломо Амелех: «Сеющий неправду пожнет беду, бич жестокости его исчезнет, щедрый будет благословляем за то, что дает хлеба своего бедному». Читаю на иврите эти псуким, которые говорят: «Зоре авла ехцор авен вешевит аврото и хале». Тот, который сеет неправду, он авла грехи, он сожмет преступление, и... Человек, который жестокий, его жестокость, он, этот человек, приведет сам себя к исчезновению. Тов айн, человек, который хороший глаз, он будет благословлять, потому что он дал от своего хлеба, будет благословлен, наверное, потому что он дал от своего хлеба бедняку. Мальбим объединяет эти псуки и дает один комментарий на три пасука и говорит: «Ашир барашоим им шоль», то есть... Богатый человек будет властвовать над бедными. Заре авла, тот, кто сеет зло. И пасук последний, тоф айн, человек, у которого добрые глаза. Говорит Мальбим, что из многих мест, из макарот гаамим, из источников народов, мы знаем, что вначале были аширим, богачи, которые давали в долг беднякам брибис, под проценты. И это был закон, что тот, кто не может заплатить, есть право взять его и его жену, и его сыновей в рабы. И издеваться, управлять ими кнутом по своему желанию. И были богачи было так, что богачи давали беднякам деньги. И посредством рибита, посредством процентов, гитматетул и гамри, бенасурашим, люди теряли все, что у них есть, и превращались совсем бедняком. Что слово «раш», которое я перевел как «бедняк» за неимением другого слова, объясняет Мальбим, это хуже, чем обычный бедняк. Бедняк, он обеднел от своего имущества, но у него что-то осталось. Раш – это человек, у которого нету ничего. И тогда они становятся рабами, продают себя в рабство. Но посредством этого происходит периодическое восстание народа против угнетателя, так сказать. И они убивают богатых людей и делают с ними некомот гдалот, всякие виды мести. Грубо, восстание Спартака, я не знаю, кто еще. До такого состояния, что посредством этого вынуждены были установить такой закон, который прощает долги, или некоторые виды долгов выплачивались государством для того, чтобы остановить бунт. И периодически... Богатые люди, которые не давали берибис, не давали в долг под проценты, но только жалели бедняков и давали им что-то в виде сдоки, они в результате спасались, и им давали кавод, им давали уважение бедняки, и они получали броху среди народа. То есть, поскольку, с одной стороны, человек, который дает с процентами, он получает сверхприбыли, и вроде бы как хорошо устраивается в жизни, все совершенно замечательно, но до поры до времени. Потом, когда возникает бунт, революция, что-то подобное, то это может для него плохо кончиться. Человек же, который ну, помогал, давал сдоку или не брал проценты, этот человек оказывался спасенным от бунта, от рука бунтаря. Вот. И он говорит, что «Ашир им шоль барашоем». Богач, он властвует над, не Рашоем, я неправильно прочитал, над Наршашим, над бедняками. То есть, «Галаве эвит лейшмалве». Тот, кто взял долг, он является рабом человеку, которому он должен. Но, в конце концов, тот, кто сеет зло, то есть малве, который дает деньги Барибис для того, чтобы сделать зло, он не кацеравон. Он в результате всего он придет к состоянию того, что он пожнет преступление, зло. Потому что закончится шевет авруто, закончится вот, не знаю, как это назвать, закончится вот шевет, плетка, посредством которой он преследует бедняков, потому что они встанут против него и заберут эту плетку и убьют его. И тогда окажется, что человек, у которого был хороший глаз, он будет благословлен теми бедняками, которому он тем, что он давал беднякам свой хлеб. Не является не тот, кто давал брибис проценты, чтобы делать из даля раша, из бедного совсем нищего, но только тот, который давал ему из своего хлеба и помогал ему деньгами, без того, чтобы получать с этого какую-то прибыль, он получит броху, благословение от народа. Мальбим так несколько революционно подошел к вопросу, в кавычках, и объясняет весь пасук, то, что человек должен остерегаться, богатый человек, который дает под процент, он должен остерегаться мести бедняков, которые из-за него пострадают, и те даль, тот бедный, который превратится в совсем нищего, он может в конце концов не выдержать и свергнуть, так сказать, капиталиста-угнетателя, провести немножечко Октябрьскую революцию. И поскольку это дело опасное, то поэтому человек должен всегда иметь это в виду и помнить, что если он дает сдоку, помогает, то в результате он получит броху, и вместо того, чтобы потерять все, что можно потерять, он приобретет в виде брохи, увеличит свой инхосим и останется в живых, и все будет нормально. Это такой простой комментарий этого пасука, который дает Мальбим. Гаон, в общем, с одной стороны, не очень спорит, с другой стороны, он углубляется. Давайте посмотрим Гаона вначале только на седьмой пасук. Нам вряд ли мы пройдем сегодня Гаон на все три пасука, но сделаем иштадлут. Говорит пасук: «Ашир барашим имшоль, вэвет лавэлэ ишмалвэ». Богатый над нищим будет властвовать, и эвет, раб для лавэ, человек, который является малвэ. Он говорит, рашим, нищие, это люди, которые находятся под властью ашира, богатого человека. И человек, который носеба хаверо, галаве эвит лаишмалаве, человек, который берет в долг у другого человека, он является ему эвидом. То есть он обязан заплатить, и его имущество тоже мишуабадим, они становятся гарантами его долга. Поэтому, если он не платит с деньгами, то в этом случае от него забирают не деньги, а дом, поле, то, что у него есть. Точка. Это пшада пашут этого пасука. И Гемора, на самом деле, я сейчас отвлекусь немножко до того, как мы скажем Перуш Агро. Гемора приводит Эвет Лаве Лаишмалве, что рабом является должник своему кредитору. Гемора приводит несколько раз для того, чтобы, в частности, обсудить такую вещь. Я приведу один из примеров, что человек обычно, когда дает в долг, и так рекомендует Гемора делать постоянно, дает долг с каким-то документом. Можно взять двух свидетелей, даже, может быть, одного свидетеля, чтобы было известно, что Рувен должен Шимону. Но правильно это делать со штаром, с долговым обязательством, которое подписано двумя свидетелями. Если такой долг был взят, то когда Рувен приходит отдать Шимону то, что он ему должен, Шимон должен возвратить этот штар. Если этот штар, Шимон говорит, я потерял, у меня нету штара, то возникает вопрос, как быть. Потому что отдать деньги без штара – это некоторая проблема. В чем состоит проблема? В том, что второй раз он найдет штар, вытащит его и потребует второй раз платить. Можно дать то, что называется шувар. Шувар – это документ, который о том, что этот штар, который я сейчас не могу найти, я свидетельствую о том, что он уже выплачен. Поэтому, если я нахожу через полгода штар, приношу его и показываю, что вот ты мне должен, он вытаскивает шувар и говорит, что вот я уже заплатил, и мы приносим штар и шувар в Бейздин, в суд, и все заканчивается благополучно. Но при этом лаве должен хранить шувар теперь постоянно, на всю оставшуюся жизнь, потому что он не знает, вдруг найдется этот штар через 10 лет, ему придется как-то доказывать свою правоту. Шувар, понятно, что хранить не хочется, вдруг я его потеряю. И говорит Гемора, там есть махлокис, спор о том, пишется шувар, не пишется шувар, обязан его хранить, нет. Но одна из сворот, что я обязан теперь хранить шувар навсегда, поскольку в тот момент, когда я брал в долг, я превратился эвют, лаве лыиш малве. Лаве превращается в раба для молвы. Он обязан ему это делать, потому что иначе он, ему сделали добро, ему дали деньги, и теперь он обязан это делать. Кстати сказать, я забыл, когда мы читали Мальбима, я думаю, что это и так все знают, но тем не менее. Давать в долг, Мальбим так написал о том, что когда богач дает бедняку в долг, это очень плохо, в результате Давать в долг – это большая мицва. Это мицва гмилут хасодим, мицва оказания услуг, добра друг другу. Заповедь Дарайса, заповедь Исторы. И то, что пишет Мальбим о том, что это плохо, когда дается в долг, он подчеркнул, что это когда дается долг под проценты. Давать долг под проценты – это Исур Тора, запрет Торы. И Тора категорически запрещает, вопрос, как это делается с банками и так далее, но Тора категорически запрещает одному еврею давать другому деньги в долг. У нееврея можно взять деньги в долг, у еврея я не имею права взять в долг деньги. В этом случае авейру делает и тот, кто берет, и тот, кто дает. Это двойная авейра. Возможно, свидетели, которые подписывают документ, тоже делают авейру, тоже делают преступление. И настолько, что человек, который профессионально занимается тем, что отдает в долг баребит под проценты, он не встанет во время Тхия Замейсим, он исключается из оживления мертвых. Это одна из авейрот, которая таким является очень суровыми преступлениями Торы. Но когда просто Рувен приходит к Шимону и просит деньги в долг, либо потому что ему нечего есть, либо потому что он хочет какой-то бизнес развернуть и так далее, то это мицва, да, райса, давать долг, и этим, это обязательно надо делать. При этом надо делать так, чтобы взять Ревим, гарантов, взять расписку, штар написать, документ, чтобы это было обеспечено, то, что тебе заплатят. Но при этом дать я обязан в долг, если у меня есть деньги, которые я не вкладываю сейчас в бизнес, не теряю тем, что я даю деньги, у меня есть свободные деньги, то я обязан давать долг, когда меня об этом просят. Не только 10 шекелей до завтра, но и 1 000 000 шекелей на 10 лет. В случае, если я на этом не теряю, у меня есть возможность это сделать. Если я на этом теряю, то понятно, что есть заповедь «Вагавта ларех камоха», «Возлюби ближнего, как самого себя». Поэтому я первый перед... Я магдим. У меня есть право первой руки на мои деньги, поэтому я не обязан сейчас ими делиться. Но если я не теряю, такое возможно, то это мицва дать долг в обязательном порядке. И об этом сказано в Шада Пашут Гемора, что после того, как кто-то мне дал в долг, я ему становлюсь как эвид, поскольку я ему мишубат, я ему обязан отдать и должен сделать все, что необходимо для того, чтобы отдать деньги. Поэтому то, что Мальбим так ругает этих людей, это тех, кто малвы берибис, ростовщиков, которые дают под проценты. Это среди евреев, между евреями, это Исур Тора. Это запрет Тора. Здесь была такая история, шут есть Раби Акива Эгер, ответ Раби Акива Эгера про эту историю. Был какой-то человек, про которого было известно, что он жил в каком-то там месте конкретном и давал деньги под проценты. Это была его профессия, ростовщик. И вот когда он умер, то Хевра Кадиша, это похоронное бюро еврейское, она потребовала для того, от его детей, для того, чтобы похоронить его на кладбище, потребовала какую-то сумму, там, в 10 раз превышающую то, что они берут обычно за похороны. Дети обратились в еврейский суд. Как так? Почему вот недавно умер Рабинович, с него взяли, там, я не знаю, 2 тысячи, а с нас берут 20 тысяч? Что за дела такие? Какие-то невероятные цифры требуют. И этот суд дошел до Раби Акива Эгера. Раби Акива Эгер спасал, что Хевра Кадиша права, похоронное бюро имеет право взять намного превышающую сумму денег по той причине, что обычный человек, который умирает, его хоронят, он во время, когда после прихода Машиаха будет оживление из мертвых, он встает, так что сейчас он покупает себе это место, ему покупает это место, на какое-то определенное время, может быть, длительное, может быть, короткое, но на какое-то время. Вы же хороните своего папу, который давал деньги в рост под проценты и нарушал заповедь, про которую сказано, что он не встанет во время оживления мертвых. Вы покупаете на постоянно, поэтому ваша, эта земля, ваша покупка должна быть намного дороже, чем остальных людей. Потому что у них это взятие в аренду на какое-то время, а у вас это покупка на постоянно. Рабби Кивегер это пасак лагалоха, поскольку, то есть, разрешил брать больше денег. Поскольку долг, который дается и берется в Рибис, это серьезное преступление. Но обычный долг – это митсу, как я уже сказал. Теперь, после того, как мы выяснили, что эвет лаве лаиш малве, что в ситуации, когда малве делает митсу, дает в долг без всяких процентов, просто чтобы помочь другому человеку, и этот человек становится ему как бы рабом, он ему теперь обязан постоянно. Вехен губы тойра. И то же самое в тойре, говорит Гаон. Как сказали Рафаха бар Яков язев упара. Рафаха бар Яков, он брал в долг и выплачивал. Что имеется в виду? Речь идет о геморе. Сейчас, может быть, у меня здесь где-нибудь приведена эта гемора. Не приведена. Речь идет о ситуации, когда Рафаха бар Яков, он устанавливал себе, сколько он должен пройти торы каждый день. Допустим, два дафа геморов каждый день. Теперь бывали ситуации, когда у него не складывалось с парносой, с пропитанием, у него не получалось нормально заработать, и он вынужден был работать не 5 часов в день, а 10 часов в день. И так целый день у него уходил на то, что он работал, и тогда он одалживал время из этого дня, и ночью не ложился спать, пока не пройдет столько, сколько ему нужно было пройти за день. То есть он никогда не оставлял, он брал в долг и выплачивал долг. Он учил ночью то, что не успевал выучить днем. Человек, который не учится по ночам, он остается должен. То есть бывает, что человек днем, есть какой-то реюс и какой-то минус, днем что-то случилось, он плохо проучился, не доучил какой-то вещи. Если он ночью не восполнит это, то он останется лаве, он останется должен. Но человек, который, есть такое выражение в геморе, человек, который масим лай лодка имим, человек, который превращает ночи в дни, то есть он учится ночью так же, как учится днем. У нас сегодня немножко другая ситуация, поскольку у нас есть электрический свет, и, соответственно, нам учиться ночью достаточно легко. У них была ситуация, когда максимум, что они могли зажечь свечку, две свечки. И учиться при свечах было намного менее удобно. И, с другой стороны, не вставали с рассветом очень рано. У нас некоторые встают, страшно сказать, даже 8 часов утра, некоторые даже... Ну, неважно. И поэтому сегодня ситуация такая, что ночью больше принято учиться, просто потому что жизнь так изменилась. У них же учились днем, потому что ночью это было немножко, мягко говоря, тяжело. Но человек, который превращает ночи в дни, он является малве, он одалживает. То есть человек, который не просто то, что он не выучил днем, учит ночью, но он постоянно учится ночью, он как бы дает в долг. И тогда лаве, тот, кто берет долг, является эведом, является рабом малве. Кто является здесь лаве? Кому одалживает человек, если можно такое сказать? Если бы Агро этого не сказал, я бы не решился. Но после того, как Гаон это говорит. Рувен, который учится ночью, сильно больше, чем он обязан учиться. То есть не только днем, но и ночью. Кому он одалживает? Говорит Гаон, что кибы и холь, как будто бы, он одалживает Всевышнему. И это называется Малвела Гашем, тот, который одалживает Творцу. И вот тогда Творец становится как бы эвидом, как бы рабом Лаиш Малве, тому, кто является там, кредитором, тому, кто учится по ночам. То есть человек, который учится выше своих возможностей, вкалывает на пределе и так далее, то такой человек Всевышний как бы ему должен. Он берет кредит Всевышний, он дает кредит Всевышнему, Всевышний остается ему должен. Как Всевышний выплатит эти долги, как они будут погашены, я понятия не имею. Это может быть Валам Аба, это может быть Ган Эден, это может быть дети, это может быть сам человек. Но Акодыш Баруху ответит, он будет отвечать за те, за тот лимуд Тойра, за то изучение Тора, которое сделал этот человек. Это еще один пшат, который дает Гаон. То есть у нас есть пшат Мальбима, а давание денег под проценты. Второй пшат, который мы прочитали, это то, что человек, который дает долг другому человеку без процентов, он выполняет митсу гмилут хасадим, и человек, который взял в долг, он должен быть благодарен за эту митсу. Его чувство долга, чувство благодарности, это и есть то, что он как эвид, как раб, и он должен заплатить любыми возможностями. Третья вещь, что то же самое происходит в Торе. Человек, который внутри самого одного человека, человек, который берет в долг, то есть он берет долг тем, что ему иногда днем не удается поучиться по тем или иным причинам, он выплачивает эти долги, отплачивает за это ночью, ночной учебой. И человек, который учится и днем, и ночью, то таким образом Гакодеш Барагу остается ему должен кибы и холь, если можно такое сказать. Так говорит Гаон. Понятно, что это надо очень как бы ограниченно воспринять то, что мы сейчас сказали, потому что есть Мишна в трактате Пиркей Авот, которая говорит, что если ты много учился, аль тахзик тавала асмеха, то не считай, что ты сделал много того, не придерживайся добра самому себе, не скажи, что тебе кто-то должен, потому что для этого ты создан. Поэтому, соответственно, этому, как бы, с моей точки зрения, не должен так думать. Если я проучился больше, чем обычно и так далее, то я не должен думать, что теперь я царь и Гакодеш Брагу мне должен. Это понятно, что не так. Но, в принципе, человек, который это делает, со стороны Гакодеш Брагу дается какое-то обещание, что Всевышний будет иначе рассматривать этого человека. Вот такие вот дела. Дальше, еще один комментарий. Эвет лаве лиш малве. Рабом является Лаве, человеку, которого зовут Малве. Говорит Гаон, что здесь надо посмотреть в Гемору. Гемора в Пхойрос дав хет, я не взял Гемору, но я ее зачитаю из другого места. Гемора, не надо. Гемора Пхойрос – это очень известная Гемора, где называется Сугия, называется Сабой Двей Атуна. Гемора начинается, я несколько раз уже рассказывал, с того, как встречается кесарь Рима, встречается с Раби, в результате с Раби Йошуа бен Хананья, да, это с Рабан Гамлиэлем, и спрашивает, сколько времени беременности змеи. Говорит Раби Йошуа бен Хананья 7 лет, утверждает кесарь, что вот Сабой Двей Атуна, Сабой – это старейшины, мудрецы Афин, греческие мудрецы города Афин, они утверждают, что 3,5 года, отвечает он, они взяли, как они проверили, они взяли змею, скрестили, и проследили, сколько времени прошло до родов. Он говорит, что они ошиблись, они взяли беременную змею. Отвечает ему император, что кесарь, что вот они же мудрецы. Он отвечает, мы мудрее их. Говорит он, приведи их ко мне, докажи, что вы мудрее, приведи их ко мне. И Раби Йошуа бен Хананья отправляется в Афины, и там у них длинный диспут с Сабой Двей Афина, с вот этими вот мудрецами Афин, где вопросы, которые они задают, самые нелепые вопросы на первый взгляд, и ответы такие же странные. И одна из геморрот, которой сразу видно, что здесь что-то намекается, и не всегда легко понять, что именно. И вот Гаон Мивильна написал небольшую пируш на Кама Агадот, объяснение нескольких Агадот, где он объясняет эту Агаду, но, надо сказать, объясняет не так, чтобы это было до конца все понятно. То есть внутри его комментария есть некоторая сложность внутри комментария Гаона на эту тему. Уже комментарии на Гаона как-то пытаются ответить на эту сложность. То есть тут, судя по всему, это были наброски, они точно написанные комментарии, не готовящиеся к изданию, а именно вот наброски на тему. Поэтому два комментария слились в один, и если их разделить, то становится все понятно, если не разделить, не очень. И в Мишле Гаон Мивильна добавляет третий комментарий на эту Агаду. Мы сейчас прочитаем в начале саму Гемору. Гемора говорит на очень трудном арамейском языке. Я не уверен, что есть смысл это зачитывать. Я сразу же буду говорить в переводе. Спросили мудрецы Атуна. Человек, который одолжил деньги другому человеку, и после того, как у этого должника не было из чего заплатить, потребовалось, чтобы кредитор пошел и взыскал через Бейздин, через суд, из каркаот, из имущества человека, который продал лаве. Существует такой дин, который называется шейбут нехосим. Попробую переведи это на русский язык. Имущество является гарантами выплаты. Каким образом это происходит? Арест на имущество. А? Накладывание ареста на имущество. накладывание ареста на имущество. Даже не совсем это. Я, может быть, это так и переводится по-русски, я с юриспруденцией плохо знаком, вполне не исключено. Но я объясню лучше словами, что имеется в виду. Мое имущество становится гарантом моего долга. Если я, у меня есть поле, квартира, недвижимое имущество, я взял долг и потом продал свое недвижимое имущество. После того, как я, пришло время заплатить, и оказалось, что мне нечем платить, у меня нету ничего, и поля, которые у меня были, проданы, то приходит кредитор и берет с покупателя то поле, которое я ему продал. После чего покупатель уже имеет дело со мной, и я ему выплачиваю частями столько, сколько могу выплатить, как устанавливает Бейзин. Но кредитор не должен от этого страдать, и он берет с имущества, которое называется Мишуабдим. То есть из каркаот, из недвижимого имущества, которое продал Лаве, это и называется арест имущества. Примерно это, так мне говорят. Я могу только поверить. Так вот, у нас был человек, который взял в долг. Пришло время платить. Он не заплатил, поскольку нечем было платить. И после того, как он не заплатил, взыскали из тех полей, которые он продал покупателю. После этого прошло какое-то время, он приходит и у того же Малве просит еще раз деньги в долг. Спрашивает Гемора, как он, на что он рассчитывает, как можно рассчитывать, что ему дадут деньги в долг. В чем логика этого? Мы же знаем, что он один раз не заплатил. Это спрашивают мудрецы дома Атуна, Раби Йешуа бен Хананья. Он им отвечает. Человек, который пошел в лес и нарубил дрова, вязанку дров, попытался ее отнести домой, но из-за тяжести не смог ее поднять на плечо. Что он начинает делать? Он начинает снова рубить дрова и класть их, присоединять к первой связке. Так что в результате делает намного-много более тяжелую связку, пока не кажется, что появятся люди, которые готовы ему помочь и отнести все вместе с ним к нему домой. На это же рассчитывает человек, который берет в долг, не заплатил, с него взыскали с его имущества, которое у него было, он идет второй раз просить долг. На что он рассчитывает? Рассчитывает на то, что появятся люди, которые ему помогут, как появились люди с вязанкой дров. Это Гемора. Говорит Гаон у нас, я начинаю с Гаона, который есть у нас. Сказано в Геморе, человек, который взял долг и не смог заплатить, и с него взыскали эти долги с его имущества. Майхазы, что он увидел, что захотел вернуться и снова взять долг? Ответил им, человек пошел в лес, нарубил первую вязанку дров и не смог ее поднять. Взял и сделал вторую вязанку, положил на нее до тех пор, пока не появились люди, которые помогли ему и помогли, сделали всю работу. Что имеется в виду? Говорит Гаон у нас, я вначале читаю Гаона в Мишле, а потом мы прочитаем более подробно два пируша Гаона, которые есть в комментарии на эту Агаду. Гаон объясняет, что суть этого вопроса в том, что мудрецы Атун, они были достаточно мудрые люди, философы, греки, они спросили, на что человек рассчитывает, что такое вся система Гилгулим, которая есть в Торе. Я уже несколько раз говорил, что есть те достаточно серьезные комментаторы Талмуда, Гаоним, которые говорят, что Гилгулим вообще такой вещи нету, переселение душ отсутствует, оно пришло в Торе из других религий. Но есть Рамбан, Рашба, Зогар и Аризаль, которые учат через Тору от Гилгулим очень-очень много. Гаон на Торе Гилгулим строит достаточно много интересных вещей, Гаон Мивильна. И я небольшой специалист, но от Гдейках не могу так точно сказать, но думаю, что сегодня уже как бы очень принято. Есть мало людей, которые спорят с существованием Гилгулим. Я не слышал никого. Так вот, мы мало понимаем, о чем идет речь, это другое дело. Но вот спрашивают мудрецы Атун. Они говорят, за что человек, какой смысл во втором-третьем Гилгуле человека? Второй раз он спускается в Гилгуль. Ведь вот, он уже был один раз здесь. И он должен был сделать то, для чего он спустился в этот мир. И не сделал. И раз он возвращается второй раз, значит, он что-то испортил из того, что было сделано в первый раз. Какой смысл, чтобы он приходил второй раз? Ну, он еще что-то испортит. Он уже пытался. Зачем? Отвечает им Раби Йешуа бен Хананья. Дилма, и Трами Ахерши и таке наговор решен, что, может быть, появится другая душа, которая сделает тикун исправление первому телу. То есть, может быть, во втором Гилгуле будет какая-то добавка, какие-то дополнительные люди, которые помогут поднять вязанку дров и помогут исправить то тело, которое в первый раз не смогло выполнить свою функцию на земле. Что вот первое тело – это Лаве. Это тот, кто взял в долг. Он не выполнил, он остался должен. Второе тело – это Малве. Ему теперь должны доплатить. И Эвет Лаве, то есть первое тело, является рабом для Малве, для второго тела. И таким образом, не исключено, что с помощью вот этого вот превращения, с помощью этого переселения, объединив это, мы сможем доделать то, для чего мы были созданы. Это комментарий Гаона на вот этот вот пасук, где он объясняет «эвит лаве лыш малве», что означает «рабом является лаве человека, который малве», что это означает, что человек, который в первом Гилгуле не выполнил свои функции, он является лаве, и он эвит, он должен будет помогать малве тому, кто пришел гаранту, я не знаю, в данном случае это кредитору, который дал ему кредит и возможность для того, чтобы исправить все еще один раз. И вот этот вот долг может быть выплачен, подобно тому, как придут люди и помогут поднять вязанку, которая человек не может поднять, он набирает себе еще и еще, благодаря тому, что, рассчитывая на то, что в результате ему удастся восполнить вот тот изъян, о котором мы говорим. Это комментарий Гаона, таким образом у нас есть уже несколько комментариев. Комментарий Мальбима о том, что Псок говорит о запрете давать Берибис и тому, к чему может привести давание в долг под проценты, что это приведет к революционной ситуации и закончится очень плохо, лучше давать сдоку, чем давать под проценты. Я очень грубо говорю. Второй комментарий и третий комментарий Гаона. Второй комментарий Гаона, что человек, который дает без процентов, человек, который берет долг без процентов, он должен чувствовать благодарности и чувствовать себя как раб для того, кто ему дал. И это выражается в определенных законах. Мы сейчас не будем смотреть Гемору, но один из примеров я вам дал. Следующий вариант, что это Эвет Бетойра. Человек, который не выполнил чего-то внутри дня, он должен доделывать ночью, в то время, которое создано для сна, должен вырывать из сна какое-то время для учебы Торы, чтобы восполнить то, что он не выучил днем. Это уже третий комментарий. Четвертый комментарий, что человек, который учится днем столько, сколько нужно и столько, сколько возможно, а ночью учится еще и переходит как бы границы нормального, я не знаю, и становится совсем высокого уровня человек, у него появляются схует заслуги перед Всевышним, кибы и холь, как будто бы он одалживает в долг Творцу, и об этом сказано Эвет Лаве Лаиш Малве. И последний комментарий, что Эвет и Малве, раб Лаве, который раб, и Малве, который господин, это два гилгуля, в которые входит душа человека, и во время переселения душ, когда задают вопрос Сабы и Дуятуна, что как же так, вот ты не выполнил даже в прошлом Гилгуле то, для чего ты был создан, зачем же ты пришел в следующий Гилгуль? Ответ, что, может быть, та часть, что была сделана в прошлом Гилгуле, поможет в этом Гилгуле, и сейчас будут взыскиваться долги, которые были сделаны раньше, и в результате будет сделан тикун, исправление души и тела, о котором идет речь. Это четыре комментария, которые мы видели, три у Гаона и один у Мальбима. На этот пасук. Мальбим соединяет это с другими пасуками. Теперь Гаон привел Гемору, который я бы хотел пройти комментарий самого Гаона, уже не в Мишле, в Мишле он дает отдельный пируш, а то, что объясняет Гаон по поводу Махлокиса, Саба и Дваатуна, мудрецами Атуны и Раби Йошуа бен Хананья. Двигаемся. Он говорит, еще раз, говорят мудрецы Атуны, человек, который взял в долг, и не смог заплатить до такого состояния, что пришлось его земель, которые были проданы кому-то, взыскивать в качестве гарантов его долга. Насколько он может наглеть, какой смысл ему просить еще раз в долг? Говорит Гаон Мивильна, что это относится к тому, что сказано в Кагелет Раба, в Мидраше Кагелет. «Коля нахалим, все реки ведут к морю, а море не наполняется». Там объясняет, что дарование Торы подобно взятию в долг. Подобно тому, как сказано в Геморе Рувин, который только что нам приводил Гаон в другом комментарии, где сказано про Рафаха, что он язев и пора, он брал долг и выплачивал. Что имеется в виду? Сказал Акодыш Берегу Израилю, Всевышний говорит народу Израиля, я даю вам Тору. Берете? Они говорят, а как же? Берем. Спрашивает Всевышний, а кто является за вас гарантом, что вы будете выполнять Тору? Давать Тору, которая не будет выполняться, не совсем правильно. Приведите гарантов. Отвечают они, наши праотцы, Авраам, Ицхак и Яков. Отвечает Акодыш Барагу, Аравейха, Арва Царих, твой Арев, он твой гарант, он сам нуждается в гарантии. Что имеется в виду? Что твой Арев сам является, нуждается в гарантии. Мидраш Танхума приводит такую историю, что во время, когда хотел Акодыш Барагу дать Тору Израилю, сказал Акодыш Барагу, получите мою Тору, ответили ему. Да. Ответил им, дайте мне Арева, гаранта, который, что вы будете ее осуществлять. Ответили они, Авраам, Ицхак и Яков будут нашими гарантами. Ответил им, ваши праотцы сами нуждаются в гарантии. Авраам сказал, когда я ему сказал о том, что у тебя родится сын Ицхак, он сказал, Бема и да, как я это узнаю. То есть он высказал какое-то сомнение в словах Всевышнего. И за это Амисраэль оказался, одна из причин, что Амисраэль оказался в Египте на 210 лет рабства. Ицхак, он написано, что Ривка любила Иакова, и Ицхак любил Исава. А про Исава написано, что Акодыш Барух говорит, «Вы это Исав саните, Исав я ненавидел, а Ицхак любил того, кого я ненавидел». Так написано в Малахе, в книге пророка Малахи. Поэтому, как я могу полагаться на Арвут Ицхака? Он сам сделал вещи, которые не стопроцентные. Окей, Иаков. Иаков сказал в такую фразу, говорит Всевышний, «Не стара драхай, что скрыто от меня пути Творца». Иаков какое-то сомнение высказал в путях Всевышнего. Понятно, что эти сомнения – это меньше, чем на толщину волоса, но Мидраш Танхума говорит, что они не могут быть гарантами на получение Торы. Тогда они ответили, «Наши сыновья будут гарантиями нам». Тогда тут же взял Всевышний, принял этого гаранта и дал Тору Израилю. Как сказано, «Мипи алулим янаким и сатта ос». Из уст младенцев, которые пьют материнское молоко, из них будет создана сила. Они являются гарантами, больше, чем Авраам, Ицхак и Яаков. Совершенно непонятная история. Но Мидраш Танхума мы прочитали. Теперь объясняет его Гаон и говорит, что невозможно быть гарантом, а только если ты сам не должен за себя. И человек Всевышний полагается на тебя. То есть ты не можешь быть гарантом, когда у тебя у самого куча долгов. Потому что откуда, какой смысл брать гаранта, который сам не может платить? И это то, что сказано. Аравейха арва царих, твой арев, твой гарант, нуждается в гарантии. Что не так про детей, про маленьких детей. Что они, у них нет обязанности мицвот. И поэтому их изучение Торы – это совершенно другое изучение Торы, чем изучение Торы взрослого человека. Взрослый человек, у него есть мицвот, и, как правило, у него есть аверот тоже, так вот часто встречается. Поэтому этот человек, его Тора, в ней есть какой-то изъян. Он учит то, что он не полностью соблюдает. И поэтому, даже когда речь идет о Аврааме, Ицхаке и Иакове, которые, ну, как бы, другого калибра, чем мы можем себе представить, тем не менее, их аравон, их гарантия, она не является стопроцентной. Дети, у которых нету авейры по определению, потому что они не обязаны, их Тора ложится на стопроцентную гдушу, на стопроцентную праведность. И поэтому их Тора может являться гарантией. И сказано, что когда был разрушен Бейт-Мигдаш, из-за чего был разрушен храм? Из-за того, что они не соблюдали Тору. Из-за того, что плохо соблюдали заповеди Торы, из-за этого Акодыш Барух Гу Газар сделал Гзейру, разрушающую Бейт-Мигдаш. После этого встали наши мудрецы того времени и сделали несколько таканот, несколько гдарим, несколько ограничений. Добавили заповеди дарабона к заповеди дарайса. И в это время фактически были установлены очень многие из то, что мы сегодня называем в Торе диврей софрим, установление наших мудрецов. Написано в Иерушалме, кто из-за чего стало так вот случилось, что были установлены два дня праздников. Из-за того, что не соблюдали нормально один день, в том числе шаббат. Поэтому мудрецы добавили второй день. Что, кто установил, что надо отделять две халы? Есть заповедь хала. Заповедь хала – это когда человек печет тесто, замешивает определенное количество муки с водой и делает тесто определенного размера, то он должен, грубо говоря, 1200 грамм, кило 200. Если у него кило 200 муки, то по Рабхаим Уно он должен отделять от нее халу. То в этой ситуации во время Бейт Мигдаша, во время, когда мы были в Эрец Исроэль, мы отделяли халу. После того, как Бейт Мигдаш был разрушен, и хала стала дарабанан или дарайс, мы сейчас оставим этот вопрос, чтобы не входить в махлокес танаим, амараим, то рабанан установили, что есть две халы. Отделяется не одна хала, а две. Одну халу отделяют и сжигают, потому что, по идее, ее должен съедать коген, который находится в тагаре, в чистоте. Сегодня такого найти несколько проблематично. Поэтому рабоны установили халу это сжигать. И отделялась вторая хала, которая давалась когену. Две халы. Почему установили две халы? Поскольку нарушалась одна хала, то поэтому рабоны сделали гедер, сделали еще одну ограду и установили давать две халы. Одну сжигать, это хала деорайса, и вторую до рабона, чтобы не забывалось, что хала дается когену. Это слова Торы, это слова наших мудрецов. На это спрашивают мудрецы Атуны. Мы сейчас идем не по тому комментарию, который Гаон давал в Мишле, это новый комментарий. Более стандартные два комментария сказаны вот здесь, вот, где мы читаем. И он говорит, что люди, которые... Храм был разрушен за то, что они не соблюдали Тору. Они не выплатили, взяли в долг и не заплатили. Теперь вы хотите добавить заповеди Дарабона, чтобы был еще больший долг? Какая логика здесь? Суть понятия ревута, гаранта. Гарант платит то, что не заплатил должник. Говорят Ам Исраэль, находясь у горы Синай, что наши праотцы будут за нас гарантами. Есть гемора в Шабате, где Ицхак Авину молится за Ам Исраэль и говорит, что он берет на себя половину грехов всего Израиля. Приводится эта гемора. А Кодыш Бару говорит, что нет, этот Ареф нам не годится. Потому что даже на них у Акодыш Бару есть какие-то претензии. Авраам сказал, как я узнаю. Тогда на что можно рассчитывать? Как можно принять Тору, кто является гарантами? Мы знаем, Нефеш ха-Хаим на эту тему очень сильно останавливается, но Лумайс это Мидраш. Мидраш Берейшис Раба, который говорит о том, что мир не может существовать, если нету Торы. Нефеш ха-Хаим говорил, что мир не может существовать, даже если одно мгновение не учится Тора, то в это мгновение весь мир исчезнет, он будет разрушен. И уже на основании Нефеш ха-Хаим рассказывают, что это смысл того, что именно вот примерно вот в такое время, грубо в 1500 году, 1492, вот в это время была открыта Америка Колумбом, для того, чтобы она была постепенно заселена. И оказалось, что до этого времени не было мгновений ни днем, ни ночью, чтобы кто-нибудь из евреев не учил Тору, находясь вот здесь, вот в этом полушарии. Но после того, как... стала некая ереда дарот, поколения спустились и стало значительно хуже, чем было раньше с изучением Торы, то ночью Тора учат мало и так далее. Но сегодня у нас получилась ситуация, что в то время, когда у нас день, там ночь, когда у нас ночь, там день, поэтому нету ни одного мгновения, чтобы Тора не училась в течение суток. И это то, что сказано, что без Торы не может существовать мир. Но Всевышний спрашивает, кто будет гарантами за вашу Тору. В результате он не принимает гарантов в качестве праотцев, в качестве гарантов. И сказано, что только ради детей, ради детей была дана нам Тора. И это то, что сказано в Мидраше, что «Эйн ала миткэм эла бишвиль гэвиль тинакот шель бейт рабан». Это гемора Шаббат, где-то 119-й дав. Гемора говорит, что не может мир существовать, а только с помощью того воздуха, гевеля, тепла, который выходит из-за ртов детей, тинакот шель бейт рабан, которые сидят и учат Тору. Что это и есть тот ревут, тот гарант, и они выплачивают за битуль Тору шелану. У нас есть битуль Тора, мы не все время учим Тору, и за нашу битуль Тору, по идее, мы не имеем права получить Тору, за то, что мы Миватлим, как это, аннулируем, проводим время впустую вместо изучения Торы. Но из-за того, что дети, которые не пробовали вкуса греха, у них нету по определению греха, потому что они еще ничего не обязаны. И, соответственно, у них нету обязанности учить Тору тоже. А они сидят и учат Тору, и повторяют ее, и зубрят ее, и так далее, то это восполняет ту Тору, которую мы, к сожалению, сделали Битуль Торы. И благодаря этому Гевель Пив, благодаря этому теплу, которое выходит из уст этих детей, они мышлемим Битуль Торы Шилан, они восполняют наши Битуль Торы, и поэтому они могут работать гарантиями. И это то, о чем сказано, что если бы не было этих детей, то мир был бы харав, мир был разрушен. Как сказано, им лобритием абалайла ласамти. Если бы не мой завет, то есть не моя Тора, то ни дня, ни ночи я бы не установил. Это пророк Ирмияху. И об этом сказано, что из уст младенцев, которые питаются молоком матери, создается сила. Вот, что у них нету никакого категория, никакого прокурора, который, обвинителя, который их обвиняет за то, что они не учат Тору, и поэтому вся их Тора идет в плюс, и нет никакого минуса в этом. И это одна из вещей, где обсуждается, когда у человека есть возможность учить самому или учить сына, что кто из них первый, это Гемора Кедушин. Вот, и Гемора говорит, что все равно должен сам человек учиться, а не сын, потому что Арев, гарант, он платит только в тот момент, когда нечем заплатить самому человеку. Поэтому, если сам человек в состоянии, то понятно, что не берут царева, не берут своего гаранта. Поэтому человек каждый должен учить Тору, но есть добавка Торы, которую дают Тинакот Шель Бейт Рабан, дети. Приводит в качестве ответа, приводит Раби Йошуа бен Хананья эту историю, которая говорит, секундочку. Я не знаю, нужно ли в это входить. Думаю, что нет. Мы сделаем так. Я прочитаю некоторые секум, некоторые уже окончания. Значит, этот пируш, это объяснение, которое мы прочитали, оно говорит, что гарантами являются дети, и дети, которые являются гарантами, они, ради них была дана Тора, и ради изучения их Торы существует мир, поэтому... Эвет лаве лишмалве является человек, который взял в долг эвидом, рабом тому, кто выплачивает эти долги, имеется в виду взрослые люди, которые миватлим Торы и не очень хорошо ее учат, делают битуль Торы, они обязаны детям, благодаря которым держится весь мир, который восполняет их битуль Торы, только благодаря их заслугам была дана Тора с самого начала. Вот, теперь следующий пируш я просто в двух словах обсуждаю. Следующий пируш говорит о том, что... сейчас, момент. Давайте так, просто не сакем. Что до этого нам сказал Гаон Мивильна, что... Вопрос, который задавался, был вопрос такой, что во время разрушения храма вы установили новый экзерот Дарабонан. Зачем вы делаете новый экзерот в тот момент, когда со старыми вы остались должны и не заплатили? И ответ, что новый экзерот помогут нам заплатить за старый аверот, который мы сделали. Таким образом, у нас есть два магалаха, которые здесь указывает Гаон Мивильна, что человек, который лаве, который был обязан, но не выполнил что-то, то есть он нарушал какие-то заповеди Торы, ему добавляют новую связку дров, новый экзерот драбона, новые постановления мудрецов, для того, чтобы он лучше их выполнил. Благодаря им он восполнит то, что было в Торе, то есть найдется какая-то помощь, сьюта дешмая, помощь, которая придет к нему, и он поднимет обе вязанки, то есть он выполнит и митцвот дарайс, и митцвот драбона, это один пируш. И второй пируш, что нашими гарантами за то битуль Тора, за то аннулирование Торы, которое мы делаем, являются наши дети, которые учат Тору, не будучи обязанными учить, и это восполняет, это гарантия того, о чем мы говорим, гарантия Торы. И последний пируш, который Гаон дал здесь, что это Гилгулим, когда во втором Гилгуле ты восполняешь то, что не было сделано в первом Гилгуле. Таким образом, в результате мы видим, что есть несколько пшатов, несколько, я не знаю, пшат это или нет, несколько объяснений того машаля, того примера, который дал Гаон Мивильна в этой пасуке, Пасук говорит, что богатый человек будет властвовать над бедняками, и рабом является должник своему кредитору. Что имеется в виду, мы сказали сейчас уже 4 комментария, я уже не буду повторять, потому что мы их сказали, и из них нет 4 Гаона и 1 Мальбим, 5 комментариев, которые мы увидели здесь, вот, и можно переходить к следующему пасуку, я думаю, потому что, в общем, все достаточно. У нас есть еще время, так что давайте попытаемся следующий пасук прочитать. «Сеющий неправду пожнет беду, бить жестокости его исчезнет». Это пасук номер 8. Мальбим мы уже на него прочитали, поэтому обратимся к Гаону. Еще раз. «Заре авла икцор, тот, который будет сеять зло, он вырастет жестокость. Шевет авруто и хале, а тот, кто пользуется кнутом и наказывает, тот исчезнет». Говорит Гаон, что это идет, этот пасук обращается по отношению к двум царим, двум министрам, двум царям, которые есть у Ецер-Гары. То есть два плохих качества, которые включаются в себя все в человеке. То есть Гаон сейчас, как уже много раз в книге Мишли он делал, он разделяет человеческие качества, направление работы Ецер-Гары на два. И показывает, что есть два основных направления, которые есть. Это тайва и каас. Это стремление к получению удовольствия и таава этого мира, получение удовольствия от мира, и каас, гнев, который наполняет человека, который рождается, как правило, из гайвы. Через эти две меды в мир входят два вида преступлений, которые, если очень богодоль, очень так, по большому счету, охарактеризовать два направления. Это направление тайвы, это прелюбодеяние, это удовольствие, которое запрещенное, которое получает человек. И каас, гнев, это авойда зойра, поклонение идолам. Источником этих двух преступлений, арайот и авойда зойра, является медат тайва и медат гайва. Поэтому про тайву понятно, более или менее понятно, что когда человек стремится к удовольствию, у него отключен стоп-сигнал, то он приходит, его тайва приводит к его к запрещенным связям. Каас, гнев. Об этом сказано, что «Коль миша каэски и лавэ тавой дезойра» – человек, который гневается, как будто бы служит идолу. Вот, служение идолов рождается из-за того, что человек не хочет подчинить себя Всевышнему, хочет уравнять себя с Творцом, и в такой ситуации он ищет какой-то путь воздействия на мир, кроме молитвы, битуля, аннулирования себя перед Творцом. Он гневается, обычно гнев рождается, потому что кто-то посмел наступить на ногу целому мне. Как можно я, поскольку в мире еще кроме меня, в общем, не существует, то это приводит к авойде зойре, к каасу. И это две меды, которые властвуют человеку, как говорит Гаон, он неоднократно упоминал и в первой главе, и во второй главе мы это подробно изучали. И это то, что сказано. Человек, который сеет авла, то есть он бежит за деньгами и берет их баавла, в виде преступления от кого-то, кроме себя. То есть чужое имущество он присваивает себе для того, чтобы восполнить свою тайву, чтобы его тайва была удовлетворена. Потому что деньги в нормальной ситуации, деньги являются неким средством удовлетворения своей тавы. Поэтому, когда человек привыкает к чему-то, ему всегда не хватает денег, ну, денег, собственно, всегда не хватает, это понятно. Но человек, которому просто их не хватает, это тоже плохо, потому что кто счастливый человек, кто такой богатый, тот, который радуется своему делу. Человек, который не радуется своему делу, ему не хватает зимой, лето, осенью, весны, вообще ничего не хватает. Соответственно, он будет воровать, он будет брать деньги у кого-то, кроме себя, мошенничеством, воровством, газланутом. Могут быть много вариантов, каким образом он будет приступать к какой-то из этих аверот. И, ну, кроме преступлений между Адам и Хаверо, между человеком и своим ближним, есть тайва приводит к преступлению между человеком и Всевышним. Это, например, когда человеку что-то безумно нравится, это нарушение кашрута, несмотря на то, что он понимает, что это не кошер. Или, как правило, это нарушение приходит из-за того, что он точно не знает, кошер это или нет, значит, наверняка кошер. Потому что если нельзя, но очень хочется, то можно. И человек, который сеет вот эту вот тайву свою, авлу, он коцер и коцер авон, он пожнет грех, то есть ему нужны деньги, и он забирает деньги у других. Здесь Гаон идет почти по комментарию Мальбима и говорит, что против этого человека встанут те, у кого он заберет деньги, и отнимут у него его деньги. Мальбим это рассказывает через бунт, революцию и так далее. Гаон это рассказывает, человек, который, почему это происходит. Мальбим идет, говорит способ, которым это происходит. Человек дает долг под проценты. Гаона больше интересует причины, по которым это происходит. Почему человек это делает? Потому что у него есть тава, ему нравятся деньги, ему нравится имущество. И в этот момент он начинает делать то или иное преступление и пытаться отобрать деньги у другого, потому что мне надо, мне хочется. Против этого человека будет меда, мера из-за мера, будет что-то подобное революции, и его деньги будут забраны, как описал нам Мальби. Вещевитовито, щемаке атоба авруто, теперь новое, человек, который коэс, который гневается. Гнев выражается в крике, в рвании одежды, и такая апогея – это в морду сразу же, чем-нибудь тяжелым и в чужую морду. Человек, который гневается этим гневом, достигает удара, то он, этот человек, будет, он закончится, он вообще уйдет на нет, его тоже прибьют. Таким образом, меда кенегед меда, от этого человека ничего не останется. Это магалах этих двух псуким. Понятно, что Мальбим связал их, и они являются продолжением одно другого. Здесь речь идет про богатого и бедного. Гаон нам говорит, что богатство и бедность, это богатство и бедность не только внутри кошелька, но богатность и бедность и богатство в Торе и в заповедях. Соответственно, мы должны продолжить экстраполировать это на Тору и заповеди. Но это мы сделаем с вами в следующий раз уже, в 9-м пасуке, потому что он очень длинный, Гаон там серьезный. И поэтому мы его по Израиль Дашем разберем в следующий раз. Вот, а сейчас нам надо попрощаться. До новых встреч в эфире. До свидания. Всего доброго.